В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москве сегодня пройдет митинг по случаю годовщины вынесения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Президент США Джордж Буш обсудил с лидерами Франции, Германии и России иранскую ядерную программу. В Абхазии и Южной Осетии началась ротация российских миротворцев. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченных к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мещанский суд Москвы признал их виновными в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9 годам заключения, а Крайнов – к 5 годам условно. В сентябре срок Ходорковскому и Лебедеву был снижен до 8 лет. Говорит, однако, адвокат бывшего главы ЮКОСа Юрий Шмидт.
Снизить срок или тем более добиться отмены неправосудного приговора нам не удалось. Адвокат Падова, который руководит обжалованием приговора, получил несколько отказов из городского и, по-моему, из Верховного суда. Но вроде бы в данный момент дело истребовано Верховным судом для проверки в порядке надзора. Хотя я не вижу абсолютно никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Сказал адвокат Ходорковского. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры с Евросоюзом по своей ядерной программе. О намерении Тегерана вернуться за стол переговоров с представителями ЕС, Франции, Великобритании и Германии сообщил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. В четверг проблему Ирана обсудят в Вене представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. В преддверии этой встречи президент США Джордж Буш провел беседы по телефону с лидерами Франции, Германии и России. А вот что заявил представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи.
Мы не примем никаких условий вне рамок наших обязательств по договору о нераспространении. Если от нас потребуют прекратить исследовательские работы, мы на это не пойдем. Мы хотим, чтобы европейцы на своем совещании приняли логичное решение.
Сказал представитель МИД Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке не менее 65 человек стали жертвами терактов и нападений. Десятки людей ранены. Во вторник стало известно об освобождении дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов, захваченного в заложники 2 недели назад в Багдаде. Между тем, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился провести расследование причастности американских военнослужащих к гибели 24 мирных жителей города Эль-Хадита в ноябре прошлого года. Американское командование тоже проводит расследование сообщений о том, что морские пехотинцы США расстреляли в Эль-Хадите целую семью. Ранее военные распространили информацию о том, что они погибли в результате взрыва мины. Белый дом пообещал обнародовать итоги расследования. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил командиром своей личной гвардии человека, обвиняемого в убийствах израильтян. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Полковник Махмуд Дамары специальным указом главы палестинской администрации Махмуда Аббаса назначен командиром подразделения 17 на западном берегу Иордана. По данным службы общей безопасности Израиля Шабак, Дамары, известный под псевдонимом Абу Авад, повинен в смерти нескольких израильтян, и в том числе гражданских лиц, в годы Второй Интифады. В 2000 году Абу Авад командовал гвардией Ясера Арафата и обеспечивал безопасность резиденции Раиса в Мукате. Среди организованных им терактов – убийство 2 военнослужащих и 1 поселенца в районе Навецов в ноябре 2000 года, нападение у поселения Офра в декабре того же года, где погибли 2 поселенца, расстрел израильтянина в ноябре 2001 года на перекрестке Тапуах и убийство израильтянина на шоссе Иерусалим-Модиин в том же месяце. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов началась ротация миротворческих сил России. В Цхинвале уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной, поскольку миротворцы въехали в Цхинвальский регион без грузинских виз в обход пограничного пункта.
Вся ответственность за события последующие, которые могут быть иметь, будет лежать и на российской стороне. Мы официально уведомили российскую сторону о том, что проведение этой ротации через Рогский туннель – это грубое нарушение договоренности между Россией и Грузией. Никаких сообщений о том, что через посты миротворцев проходил российский и грузинский спецназ, не было. Так что это вранье.
Говорил госминистр Грузии Георгий Хаиндрава. Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова, объявил президент Венесуэлы Уго Чавес. В мае Вашингтон наложил запрет на поставку американских вооружений в Венесуэлу, поддерживающую тесные связи с Кубой и Ираном. В ответ Чавес заявил, что его страна будет закупать оружие, военную технику в России и Китае. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Согласно статистике, в России курят 63% взрослого населения, около половины из них – женщины. По словам заместителя председателя Думского комитета по охране здоровья академика Николая Герасименко, Россия находится на первом месте в мире по курению среди подростков. По данным ООН, более трети российских детей и подростков являются постоянными курильщиками. Россия до сих пор не ратифицировала Конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, отметил депутат. Вы слушали новости на волнах Радио Свободы. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди. Максимальная температура около 19 градусов выше нуля. Ветер южный 3-6 метров в секунду. В Петербурге небольшой дождь от 18 до 20 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – детские дома. Насколько эффективна эта система в России? Проблема финансирования учреждений, где живут дети-сироты. В первой части программы также репортаж корреспондента «Радио Свобода», обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Ровно год назад в Мещанском суде Москвы завершилось оглашение приговора по делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова. Информация о том, что изменилось за этот год для приговоренного к условному наказанию Андрея Крайнова, не поступает. А о том, что этот год принес Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова расспросила их адвокатов.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт не надеется на отмену приговора, который защита называет неправосудным. По его мнению, сейчас гораздо важнее добиться перевода Ходорковского из отдаленной колонии ближе к Москве.
Снизить срок или тем более добиться отмены неправосудного приговора нам не удалось. Адвокат Падова, который руководит обжалованием приговора, получил несколько отказов из городского и, по-моему, из Верховного суда. Но вроде бы в данный момент дело истребовано Верховным судом для проверки в порядке надзора. Хотя я не вижу абсолютно никакой перспективы. Если команда сверху не поступит, то никакого протеста в порядке надзора, естественно, никто приносить не будет. Ну а в остальном все мы только и занимались тем, что отбивались от необоснованных претензий, которые предъявляли Михаилу Борисовичу в колонии со стороны администрации, обжаловали взыскания, которые на него накладывали за несовершенные проступки. Также пытались отменить решение о направлении Ходорковского в колонию города Краснокаменска, но в этом Замоскворецкий суд отказал. Вот 13 июня будет рассматриваться Московским городским судом кассационная жалоба, которую я подал,
сказал Юрий Шмидт. Адвокаты Платона Лебедева также не оставляют попыток оспорить решение об этапировании их подзащитного в отдаленную колонию, но и они терпят неудачи, говорит адвокат Платона Лебедева Евгений Бару.
Нужно разделить нашу деятельность за этот период в двух направлениях. Первое – это обжалование самого приговора. И второе направление нашей деятельности было связано с жалобами о незаконном направлении Лебедева в поселок Харп. Обращались мы в судебные инстанции. К сожалению, никакого положительного результата мы не получили. Кроме того, Московский городской суд посчитал возможным снизить наказание на 1 год. Мотивацию мы так и не имеем.
Пока же все надежды и адвокатов, и их подзащитных связаны с Европейским судом по правам человека. Здесь находятся жалобы и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева. Те, что касаются незаконного содержания под стражей, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Такое решение уже есть. Однако пока дата слушания дела по существу не называется.
Рассказывала Марьяна Тарачешникова. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Региональные газеты продолжают комментировать недавний арест губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве. Газета республики Коми «Зырянская жизнь» предполагает, что Баринов мог стать жертвой своего политического упрямства, поскольку не спешил реализовывать предложенную Кремлем политику по укрупнению российских регионов. Газета пишет, что еще в прошлом году в администрации президента появился проект по созданию так называемого «Северного края», в который кроме Ненецкого автономного округа должны были войти Архангельск и Вологодской области, а также Республика Коми. Этим вопросом, по информации «Зырянской жизни», занимался лично полпред Илья Клебанов, у которого изначально не сложились отношения с главой Ненецкого автономного округа. Между тем, архангельская газета «Правда Севера» сообщает, что у Баринова появились защитники. В поддержку губернатора уже выступили областной драматический театр, Северный народный хор и несколько общественных организаций. Петрозаводский еженедельник «Все» комментирует отказ местного парламента принять новый городской устав, согласно которому выборы мэра Петрозаводска должны были быть заменены назначением. Депутаты бойкотировали заседание и сорвали кворум. Но, как пишет газета, дело тут совсем не в выборах мэра, а в другом параграфе, по которому после принятия устава совет должен был бы автоматически самораспуститься. В этом случае свои кресла смогли бы сохранить менее половины депутатов, отмечает еженедельник. Тем временем газета «Карельская губерния» сообщает, что местное отделение партии «Яблоко» пытается вынести вопрос о выборе мэра на общегородской референдум. Яблочники заявляют, что намерены решить этот вопрос раз и навсегда, иначе «Единая Россия» будет и дальше к нему возвращаться, пишет «Карельская губерния».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Каждый ребенок имеет право на семью. Этот лозунг звучит в России давно, но система больших детских домов, от которой давно отказались в развитых странах, продолжает существовать. Сегодня в Петербурге более 5000 детей-сирот ждут, не найдется ли для них приемная семья, и продолжают жить в детских домах и интернатах, рассказывает Татьяна Вольская.
В России сегодня около 3000 детских домов и домов ребенка. Социологические опросы показывают, что каждый третий гражданин России ничего не знает о положении детей в детских домах. Только 11% опрошенных знают о том, что такие дети во многом нуждаются. Почему россияне усыновляют так мало детей? Об этом директор петербургского приюта для девочек «Малоухтинский дом трудолюбия» Галина Волкова.
У нас много чего престижного. Дорогих собак покупать, одеваться там у Катерины. У нас причем совершенно не престижно взять ребенка. Может быть, если бы Владимир Владимирович взял бы ребенка из детского дома, может быть, тоже бы его окружение бы тоже бы взяло бы детей.
Вроде бы все понимают, что самый лучший детский дом не может заменить ребенку семью. Но сдвинуть с места неповоротливую систему очень трудно. Тем более, что существующий порядок финансирования заставляет руководство детских учреждений держаться за своих детей, вместо того, чтобы наоборот стремиться устроить их в семьи. Между тем, на Западе давно разработаны механизмы устройства детей, лишенных попечения родителей, в семьи. О том, как это делается в Англии, говорит один из директоров английской благотворительной организации «Фонд Святого Григория» Ирина фон Шлиппе.
Решающую роль в этой работе играют организации некоммерческие, негосударственные. Государство финансирует, следит, но государство в основном отдает вот эту службу на откуп некоммерческим, негосударственным организациям. Отчасти потому, что они более гибкие. Вот в чем отчасти России проблема? Очень много работников детских сиротских учреждений задействовано. Их нельзя уволить просто так на улицу. Но я спрашивала, между прочим, работников, если бы вам платили нормальную зарплату за то, что вы берете детей, вы бы взяли? Да, все поголовно.
Специалисты неоднократно подсчитывали, что это было бы гораздо дешевле, чем содержать детей в детских учреждениях. Но руководители некоммерческих организаций, помогающих детям найти семью, хорошо знают, что чиновники чаще всего отказываются с ними сотрудничать, и получается, что те, кто может и хочет изменить к лучшему судьбу детей-сирот, часто просто лишены такой возможности.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. В Москве 9:15. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В Ираке по меньшей мере 65 человек стали жертвами очередной серии терактов. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями европейской тройки. На индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, главной проблемой сейчас является нехватка питьевой воды, заявил детский фонд ООН. В Амурской области скончался военнослужащий, служащий из Дагестана, избитый сослуживцами. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов сегодня начинается ротация миротворческих сил России. Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова, объявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Сегодня Всемирный день без табака. В столице Чили, Сантьяго, полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации студентов. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода». Сегодня в 14:00 в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Флорентина» – международный фестиваль документального кино в Перми. Впечатления участника фестиваля Андрея Загданского. Картинки с выставки «Пауль Клея в Америке». Американская поэзия в России. Репортаж Александра Генниса с конференции в Дартмуте и интервью с организатором профессором Лосевым. Новая биография изобретателя компьютера Тюринга. Слушайте сегодня в 14:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Марина Юрьевна Левина, президент фонда «Родительский мост». Сегодня мы поговорим о проблемах детей, от которых отказываются их родители. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, начнем с того, чем занимается ваша организация, ваш фонд «Родительский мост».
Наш фонд помогает родителям принять решение о том, смогут ли они взять приемного ребенка. Наши родители проходят обучение, и мы их сопровождаем на всех этапах от принятия решения до того момента, когда им будет необходима помощь после непосредственно размещения ребенка. И наш фонд работает с родителями, которые по тем или иным обстоятельствам хотят отказаться от кровного или приемного ребенка, и мы делаем все, чтобы этот ребенок все-таки остался, насколько это возможно, в кровной семье.
А насколько большой процент детей, с которыми вы работаете, действительно оказываются в семьях, и насколько большой процент из них попадают в интернаты и детские дома?
Вы знаете, если говорить о семьях, которые хотят отказаться или испытывают какие-то сложности, или находятся в кризисной ситуации, то нам удается в 50% случаев, объединив свои усилия социальными службами города, в основном это отделы социальных защит, и есть очень активные муниципалитеты, которые сотрудничают и помогают в этом вопросе, все-таки сделать так, что ребенок остается в семье. И иногда нам приходится до 4 лет эту семью сопровождать, чтобы помочь ей встать на ноги или преодолеть какой-то кризис внутренний.
Мы прослушали только что репортаж нашего корреспондента. Там речь шла о европейском опыте. Действительно, настолько отличаются ситуации в России и в Европе, в Англии, например, как это говорилось?
Да, конечно. Дело в том, что на протяжении большого количества лет, более чем 10 лет, мы дружим с английской службой в городе Манчестере. И нашим таким основным партнером генеральным был Every Child. Это большая международная организация. А сейчас мы работаем с аналогичными службами в Голландии. и отличается. Но мне кажется, что и позиция наших служб в России, городских служб, она тоже стала меняться к лучшему, особенно руководство. И мне кажется, что могут произойти эти изменения. Но необходимы законодательные акты, которые позволят создавать уполномоченные службы. Эти службы могут быть государственными, могут быть негосударственными. И, в принципе, я согласна, что негосударственная служба более гибкая, и она быстрее может быть сориентирована на потребности семьи, клиента, брошенного ребенка. И я надеюсь, что нам придется осуществлять свою деятельность в то время, когда мы будем иметь официальный договор с государством и право на ведение этой работы. Не только с родителями, но и с ребенком.
Ну вот эта самая система негибкая сложилась в советское время, да, все-таки в России. Откуда, где корни вот того, что происходит сегодня?
Вы знаете, с одной стороны, она сложилась, безусловно, в советское время, но в советское время было гораздо меньшее количество детей-сирот, надо сказать. Вот. И с другой стороны, мы начинали работать в 87-м году, и я хочу сказать, что конкретную проблему конкретной семьи или конкретного брошенного ребенка, с которым как бы мы сталкивались на улицах, либо в других семьях, либо в больницах, где эти дети находились без социального статуса, было легче решить тогда, чем теперь. Потому что как бы государство несло действительно некую большую ответственность за этих детей, чем на сегодняшний день, как это ни странно. И вот эта административная вертикаль, которая существовала, с одной стороны, она подавляла, с другой стороны, она помогала иногда решить быстро какую-то конкретную проблему.
Сейчас, вы сказали, меняется к лучшему. А есть какие-то конкретные примеры этого? То, что чиновники, что ли, повернулись лицом к детям? Или какие-то другие моменты тут?
Ну, я могу как бы два примера привести. Во-первых, мы дружим со службами в других регионах. Со службами Перми, Самары, Саратова, Москвы, Московской области. И в основном это государственные службы. Хотя существуют и негосударственные службы, которые живут и развиваются в других регионах. В Мурманске существует замечательная служба по обучению родителей и сопровождению. И существует замечательная служба по профилактике отказа в Барнауле, например. И государственные специалисты, они с удовольствием общаются с негосударственными. И это такой прямой профессиональный диалог. Ну, а то, что существует в нашем городе, очень многое зависит от позиции, например, глав администрации. Мы работаем с Рунским районом, и на сегодняшний день у нас есть совместно софинансируемое отделение для женщин с малолетними детьми. Это женщины, которым некуда идти с новорожденными. Оно финансируется и государством, и нами. И мы работаем с социальными службами района при профилактике отказов в 16-м родильном доме, который находится на их территории. И главный врач этого родильного дома, и юрист, они поддерживают нашу деятельность уже 4-й год. И последнее, вот самое главное, наверное, это то, что сейчас глава администрации передает нам помещение для того, чтобы там могли жить дети ВИЧ-инфицированные. И это помещение предназначено для приемной семьи, которая будет с ними постоянно проживать. А это вообще особая проблема, потому что часть этих детей живет в больнице в Усть-Ижоре. И для нас это очень важно. Поэтому все зависит от конкретного человека, от главы администрации, от начальника отдела социальной защиты, от муниципального специалиста. Но иногда нам приходится сталкиваться и с очень большими проблемами.
Ну вот, если говорить шире, есть какая-то федеральная программа? На федеральном уровне этот вопрос как-то решается, рассматривается? Есть общественная палата там, да, которая сейчас рассматривает, как правило, большинство вопросов, касающихся так или иначе социальных проблем, по крайней мере, декларируется это таким образом?
Вы знаете, эта программа, она, ну, как бы... Многие организации, в том числе общественная палата, пытаются ее разработать. Но вот я прослушала мнение Ирины фон Шлеппе из фонда Святого Георгия, и мне кажется, что нам не стоит идти, вот, по крайней мере, России, по пути такого профессионального родительства, когда я получаю зарплату, и мне это выгодно, и я беру ребенка из детского дома. При этом ребенок не получает семьи, он получает такой некий суррогат, потому что у меня изменились обстоятельства, я увольняюсь, я переезжаю в другую страну, я рожаю собственного ребенка, и этот ребенок может перейти в другую семью. Как бы мотив трудоустройства, он не базовый для родителей. родителям нельзя работать, с моей точки зрения. И я не хотела бы, чтобы Россия пошла по пути вот такого профессионального родительства. И мне кажется, многие европейские страны уже эти вещи осознали и поняли. И, например, в Голландии в большей степени работают с опекой, с усыновлением. И там нет приемного родительства, где я получаю зарплату. И это позиция правительства. И вот на федеральном уровне, на самом деле, сейчас есть некая такая попытка продвинуть программу «Деловой России», которую разработала «Деловая Россия», и ее профинансировала ее разработку, где очень большой блок отнесен социальному сиротству. Это программа по демографической политике. Но программа хорошая, и в ней очень многое прописано. Она совершенно реальная, но нет совершенно ее механизмов исполнения. Непонятно, как ее реализовывать. Где те самые службы, которые это будут делать? Каково будет качество их услуг? Кто их будет контролировать? Как их будут финансировать? Вот над этим надо работать и думать, но есть очень сильное сопротивление со стороны, в том числе и государственных, и муниципальных специалистов. Оно связано с тем, что Россия на сегодняшний день – это поставщик детей на рынок международного усыновления. Это правда.
То есть до сих пор, потому что сейчас много идет разговоров о том, что этот канал, если можно так назвать, будет как-то перекрываться, и что эта проблема будет решаться каким-то кардинальным образом.
Вы знаете, я не думаю, что его нужно перекрывать для детей, которые нуждаются в срочном лечении, или детей старшего возраста, для которых на сегодняшний день очень маленький шанс попасть в семью. Наоборот, для них это единственный возможный выход. Но я предполагаю, что детей до 5 лет... До 7 лет и даже до 10 лет российские граждане могут брать под опеку и усыновлять сами. И очень грустно то, что, по сути дела, Россия, получается, такая большая наша мать, которая по-своему отказывается от детей разного возраста и при этом радостно говорит, ну что вы, они же не очень здоровы, они инвалиды. То есть это такая наша клиентка в родильном доме, которая рожает ребенка-инвалида, говорит, я не хочу его брать. Давайте вы куда-нибудь его пристроите, я не хочу его воспитывать. Но, по сути дела, то же самое сейчас делает наша родина, Российская Федерация.
Ну, об усыновлении мы, наверное, еще поговорим. Это большая очень проблема. От федеральной, если перейти к городской какой-то программе, на уровне города существует что-либо подобное?
Вы знаете, на сегодняшний день, я бы так сказала, вот единой программы не существует. Но есть желание, это желание в основном руководства Комитета по социальной защите ее сделать, прописать и реализовать. По крайней мере, за долгие годы мы видим некую хотя бы реальную, не знаю, там, пускай пока не материальную, но эмоциональную и деловую поддержку руководства Комитета. Но дело в том, что, как вы понимаете, когда меняется иногда руководство или власть, или вот начальник управления поменялся в комитете. Пришел замечательный такой профессионал, на самом деле, и привел с собой профессионалов. А средний менеджмент не меняется, то очень тяжело преодолеть проблемы со средним менеджментом, который из года в год один и тот же сидит в наших комитетах и обладает определенной косностью.
То есть с детьми, от которых отказываются родители, сейчас в основном их проблемы решают в городе энтузиасты, общественные организации?
Нет, конечно. Вы знаете, хорошие специалисты по опеке, прежде всего, решают их проблемы в муниципалитетах. Хорошие руководители детских домов, которые заинтересованы в их устройстве. И именно с ними мы пытаемся сотрудничать.
То есть зависит все от того, хороший или нехороший этот человек.
Зависит от того, люблю я этого ребенка, хочу ему помочь, чувствую я ответственность, понимаю я, что он может умереть, если я ему не помогу, или не понимаю.
Спасибо, мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона. Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы». В Москве пройдет 59-й Всемирный газетный конгресс. Означает ли это, что его организатор Всемирная газетная ассоциация признает существование в российской прессе устойчивых демократических традиций? Обсуждают Владислав Бородулин, главный редактор газеты «Коммерсант», Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», и Евгений Абов, член правления Всемирной газетной ассоциации. Ведет программу Елена Рыковцева. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов сегодня начинается ротация миротворческих сил России. В Цхинвали уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной. В Ираке по меньшей мере 65 человек стали жертвами терактов, десятки людей ранены. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями европейской тройки – Франции, Великобритании и Германии. На индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, главной проблемой сейчас является нехватка питьевой воды, заявил детский фонд ООН. 27 мая стихийное бедствие унесло жизни более 5700 человек. Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Согласно статистике, в России курят 63% взрослого населения. В Сантьяго полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации студентов. Многотысячные митинги с требованием увеличить государственные расходы на образование начались в Чили 2 недели назад. В Великобритании вступило в силу постановление правительства о запрете футбольным хулиганам посещать матчи открывающегося чемпионата мира по футболу. Свыше 3000 известных футбольных хулиганов должны сдать свои паспорта.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. В Пскове продолжается подготовка к референдуму по вопросу структуры органов местного самоуправления. Напомним, что инициатива проведения первого в истории города референдума принадлежит депутатам городского парламента, членам регионального отделения партии «Яблоко». 26 мая Псковская городская дума назначила референдум на 16 июля этого года. В связи с этим лидер местного «Яблока» Лев Шлосберг поблагодарил горожан за активную общественную позицию и за участие в подписной кампании в поддержку референдума. За отмену в России смертной казни высказался начальник отдела по вопросам помилования Вологодской области Вячеслав Леднев. По его мнению, Россия должна идти в ногу с Европой в решении этого вопроса и отменить статью 20 Конституции, предусматривающую смертную казнь за совершение особо тяжких преступлений. На сегодняшний день в Вологодской области действует одно учреждение для содержания пожизненных заключенных. Сейчас там содержится более 200 заключенных, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее против губернатора было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и покушения на присвоение вверенного имущества с использованием служебных полномочий. Следствие считает, что общий ущерб, причиненный Бариновым и другими фигурантами дела, составляет около 19 миллионов рублей. 24 мая суд избрал губернатору меру пресечения в виде содержания под стражей. Губернатор Вологодской области выступил с предложением создать в области молодежную политическую структуру. Губернатор области Вячеслав Позгалев предложил сделать инвентаризацию молодежных политических объединений и, руководствуясь опытом правительства Москвы, создать некое подобие парламента – молодежную политическую структуру, параллельную правительству Вологодской области, благодаря которой молодежь получит право участвовать в правительственных совещаниях и будет иметь право голоса на законодательном уровне. С начала пожароопасного сезона 2006 в лесах Карелии произошло 109 возгораний, что почти в два раза больше, чем было зарегистрировано на этот период в прошлом году. По данным министра промышленности и природных ресурсов республики Сергея Денисова, причиной большей части возгораний является неосторожное обращение с огнем. По словам министра, высокая пожарная опасность в карельских лесах сохранится практически все лето, и не исключено, что в республике в ближайшее время будет введен запрет на посещение лесов.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы, дети от которых отказались их родители. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задать свои вопросы нашему гостю или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Кто, на ваш взгляд, виноват в асоциальности детдомовцев? Они сами персонажи? Персонал детдомов или государство? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Дети все поддаются нормальному влиянию, если к ним внимательно относиться. Мне кажется, это и государство, и персонал. Нужны программы, как на Западе, опекунство, семьи детей отправляют. Все-таки государство, мне кажется, мало выделяет денежных средств, чтобы их обеспечивать, чтобы они росли в хороших условиях.
Это общество должно воспитывать людей, влиять на них, профессионально их поднимать. Какой-то бюджет должен выделяться для развития детей. Если там какой-то будет, скажем, пресс на детей, то тогда соответствующие дети будут выращиваться. Просто я сам воспитывался в интернате, поэтому я приблизительно знаю, что это такое.
Я работаю няней летом в лагере, и у нас эти дети есть. Дети все тяжелые, но там, конечно, особенно. Там даже отдыхают дети до 24 лет, потому что кто-то еще не закончил ПТУ. Они еще как бы не устроены, их кормят, одевают. Считают, что вот им всем обязаны. Уже потребительское вот такое отношение. Ну, это что-то, это невыносимо.
Из-за персонала, наверное, зарплата маленькая. У пацанов так у них больше хулиганские какие-то черты. У девчонок пытаются быть более взрослыми. С ними вообще желания никакого нет общаться.
Просто потому, что в детстве обделены любовью семьи.
Государство пускай предоставляет льготы тем жителям нашей России, которые беспокоятся о детях детдомовских. И семье, которая берет, допустим, ребенка в семью.
Государство не доделывает. Дети исправимые. Вообще, наверное, в условиях детского дома невозможно чему-то научить при любом персонале и при любом государстве. Что мешает раздать всех по домам, часто и жить негде. И прокормить трудно. И страх просто, что неизвестно, кто вырастет.
Я, к сожалению, эту проблему не знаю, поэтому трудно что-либо сказать.
Нужно либо приемным семьям какие-то преференции давать, либо чтобы больше денег из бюджета поступало вот именно в эти детские дома. Я не знаю, как они выходят. Я считаю, что они остаются один на один своей бедой, никто им не помогает. Нужен какой-то все равно стартовый капитал. Ну, какая-то форма поддержки при трудоустройстве. Не так, что просто выпустили за дверь и все.
Вот у моей жены племенница работала в таком воспитательном доме. Не сказать, что они обездолены были. Для них ведь, она говорит, и организовывали вечеринки там на Новый год, на другие праздники. Спонсорская помощь там из Америки приходила. Все равно вот результат низкий. Наверное, все-таки как бы вот посторонний человек не прикладывал усилия, а вот нет родительского внимания. Все-таки общество не может заменить семью.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто, на ваш взгляд, виноват в асоциальности детдомовцев, а не сами персонал или государство. С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Марина Юрьевна Левина, президент фонда «Родительский мост». К нам уже поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро даже, хотела сказать добрый день. Уважаемые господа, я, конечно, понимаю, что разговор о радиостанции «Свобода» – это своего рода прежние посиделки на кухне, на огромной только кухне. Мнение участвующих, мнение слушателей, оно ничего не значит. Но, может, кто-то из сведущих слушает. Вы знаете, снизу глядя, проблема огромна, многогранна, и корень зла не в детях и возьмут ли их в семью, а то, что страна наша обезображена миллионными прополками лучших людей. Если с огорода выдергивать культурные растения, что остается? Опыт нашей семьи есть. Двоюродный брат взял ребенка 6-месячного. Боже мой, они его лелеяли, воспитывали как следует. Что вы думаете? Ничего не получилось. Ну ладно, хоть только алкоголик. А семья наша не пьющая, понимаете? Они даже вот та ветка верующая. Поэтому говорить на эту тему бесполезно. Яблоко от яблони недалеко падает. Как ни старайся, корень зла в другом. Когда покается наша КГБ, наша даже бывшая КПСС за злодеяние, и начнут лечить эти корни, оздоровление нации, вы же знаете, что даже в десятках стран была, стерилизация групп риска, и в том числе и в Америке, в такой, как сказать, передовой стране, по чьему-то там мнению. В общем, простите, вопрос этот не бесспорный, а я даже волнуюсь. Меня звоню только тогда, когда за душу что-то берет.
Спасибо, по крайней мере, за ваше мнение.
Вы знаете, меня, конечно, это удивляет, потому что мы сопровождаем наших родителей с детьми, и в моей семье тоже есть приемные дети, они уже выросли, но среди них алкоголиков нет, и разбойников тоже нет, и я совершенно так не считаю, на самом деле. Я думаю, что никто, наверное, все-таки, вот глобально, наверное, никто не виноват, потому что брошенные дети есть в любой стране. К сожалению, я предполагаю, что это связано с изменением каких-то ценностных ориентаций в целом всего мира. Да, вот немножко по-другому пошла развиваться наша цивилизация, когда ребенок, он невыгоден, он может помешать тебе сделать успешную карьеру, и, в общем, смысл жизни-то немножечко в другом получается. И поэтому он ненужный, брошенный, и это не только наша проблема. Он на самом деле может быть детдомовским и воспитываясь в семье, и быть точно таким же асоциальным, если он не имеет родителей, которые его любят и принимают. И будет точно такой же результат, абсолютно. И я бы хотела еще вступиться за детские дома и дома ребенка. Вы знаете, наверное, нам так везет, но те учреждения, которыми нам приходилось сталкиваться, в основном это были учреждения очень хорошие, которые все, что могли, они пытались сделать для этих детей, но они же не могут им заменить семью и родителей. И хорошие руководители это очень хорошо понимают. И особенно хороший у нас персонал работает в областных учреждениях в Ленинградской области. И дело здесь не в деньгах. Они получают очень маленькие деньги. Мне вообще непонятно, как можно прожить на эти деньги даже в Ленинградской области. Но они настолько ориентированы на этих детей. И дети более добрые, более открытые, возможно, даже, чем наши городские. Хотя бюджет очень скромный. Но всегда приятно бывать в гостях в этих детских домах, когда мы делаем праздники или приезжаем к этим детям и видим лица специалистов, которые их любят, и видим, как дети к ним привязаны. И я считаю, что это очень здорово, и вообще против того, чтобы говорить, что детские дома – это плохо, там работают преступники, которые бьют детей. В общем, это совершенно на самом деле не так. Возможно, есть где-то такие факты, но пускай с ними работает прокуратура. Они есть в любой стране.
Ну, если говорить о проблемах и о том, откуда они идут, надо, наверное, сказать о том, что в России отсутствуют стандарты, по которым должны действовать социальные органы.
Да, вы знаете, это очень большая проблема, потому что мы все время говорим, плохой человек, хороший, кто-то делает что-то в более полном объеме, кто-то в меньшем. И вообще, что делать, если семья отказывается от ребенка, например? Какая должна быть процедура? Вот все процедуры по социальным услугам в Европе, и не только в Европе, в Соединенных Штатах, они стандартизированы. И ты не можешь получить лицензию на право их осуществления, если ты не соответствуешь стандарту. Если ты не имеешь персонала, соответствующей квалификации, если ты не имеешь каких-то материальных даже ресурсов, если ты не имеешь соответствующих программ, и если ты просто эти стандарты нарушаешь. И я считаю, что это очень важно, потому что некачественные услуги или просто раздача детей по домам – это еще более страшный факт. Она приведет только к тому, что эти дети обратно вернутся, но уже сломленными, с переломанными судьбами в эти же детские дома.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас, представьтесь.
Меня слушаете, да?
Да-да-да.
Я бы хотела, конечно, поддержать выступающих, звонящих, вернее, вот, во многом. Ну, совпадает мнение в том, что детские дома и приюты, ну, как бы это хорошо, но все-таки я считаю, что семья лучше. И надо, конечно, уделять внимание больше семье, семье, родной семье, мама, папа, дети, бабушка, дедушка. Как говорится, это должно на первом месте быть у правительства, у государства. И тогда будет, наверное, меньше сирот, меньше всяких преступлений. И еще один фактор. Значит, уделять внимание семье – это раз. А второе, значит, быть, не разделять детей. Вот мне кажется, может, я ошибаюсь, конечно, существует возраст детство, отрочество, юность. И вот представьте себе, вот эти дети ходят, все перемешались, и бедные, богатые. Вот как они себя ведут между собой? Естественно, не очень хорошо.
Спасибо. Мы ответим на этот звонок после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В Ираке по меньшей мере 65 человек стали жертвами очередной серии терактов. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями европейской тройки. На индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, главной проблемой сейчас является нехватка питьевой воды, заявил детский фонд ООН. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана. Избитый сослуживцами. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов сегодня начинается ротация миротворческих сил России. Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова, объявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Сегодня Всемирный день без табака. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Мариной Юрьевной Левиной, президентом фонда «Родительский мост». Наши слушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Перед новостями был очередной звонок.
Вы знаете, я совершенно согласна с нашими слушателями в том, что наибольшие государственные средства должны идти не на содержание детских домов, а прежде всего на профилактику отказов от детей и профилактику каких-то кризисных ситуаций, поддержку семьи. И у нас есть регионы в России, которые уже изменили таким образом свой бюджет и имеют собственный план по профилактике социального сиротства. Например, это Пермь, да, она уже 5-й год работает. Базовые средства идут на поддержку конкретных семей, которыми не являются ни криминальными, ни асоциальными. Это просто семьи с детьми. И они получили очень серьезный эффект. То есть во много раз снизилось количество и асоциальных детей, и семей, из которых приходилось изымать детей муниципальным службам, и детей-сирот, они закрыли 3 детских дома за 3 года. И для Перми это очень серьезный такой вот, я считаю, момент. И на самом деле существует в Москве замечательный такой округ Южное Бутово, главным специалистом которого является Верзуб Борис Матвеевич. Так вот, за последние 3 года ни один ребенок в этом округе не был передан в сиротское учреждение. Только потому, что муниципальный специалист, а вообще он известен очень хорошо в нашей стране, он построил таким образом работы и привлек кучу организаций, в том числе и негосударственных, к своей работе, которые работали практически с каждой семьей, в том числе с каждой семьей выпускников детских домов и интернатов. А на его территории их несколько, причем тяжелейших. И опять получается, что все зависит от конкретного человека.
А как вы относитесь вот к тем 250 тысячам рублей, которые обещаны семьям за рождение второго ребенка?
Вы знаете, мне очень жалко те семьи, которые уже воспитывают детей. Вот я бы начала с того, давайте поможем тем, у кого уже есть дети. И особенно давайте поможем тем, кто воспитывает тяжелых или больных, например, детей. Давайте сделаем все, чтобы они не отдавали их в интернаты, потому что там эти дети умирают в первые же годы своей жизни, иногда в первые месяцы. Вот мне кажется, что, конечно же, это может привести при неправильной политике, опять же, при отсутствии социальных служб, которые будут оценивать ситуацию в семье, к тому, что будет такое воспроизводство маргинальных семей. Это очень серьезная проблема, и с ней в полный рост столкнулась Европа на самом деле. Это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что это шаг в сторону детства родителей со стороны нашего президента. И слава богу, вдруг он увидел, что у нас в стране живут дети. И оказывается, у нас еще есть и семьи, в которых они живут. Это здорово, и я считаю, что это первый шаг к изменениям каким-то серьезным. Ну и третий момент, о котором мне хочется сказать, что если говорить о мотивации родительства, а мы этим занимаемся, когда работаем и с кризисными родителями, и с будущими приемными родителями, что мы делаем? Мы изучаем, зачем человек рождает этого ребенка, либо зачем он его хочет усыновить. Так вот, базовой мотивации родительства нету таких вот каких-то материальных мотиваций. Наоборот, если они преобладают, то, как правило, мы оцениваем эти мотивации как негативные. Мне кажется, что проблема в другом. Проблема в том, что необходимо, наверное, еще и продвигать какие-то ценности, связанные с ребенком, с его жизнью, семейные ценности. То, что сейчас делают в Соединенных Штатах Америки очень активно. И имеет уже эффект достаточно большой.
Как много вообще усыновляют в Петербурге, на северо-западе, вообще в России детей? Ведь, наверное, это какие-то мизерные совершенно.
Ну, знаете, усыновляют очень мало, но гораздо больше берут под опеку. И есть регионы, в которых цифра приемных семей, опекаемых семей, такие регионы, опять же, все те же. Пермь, все та же Самара, очень велики. И очень маленькое количество остается в детских домах. И вот, кстати, о каких-то материальных стимуляциях. Ну, например, Кишинев, это Молдавия, и мы все знаем, что Молдавия переживает экономический кризис в полный рост, очень тяжелый. Вот я сама видела в деревнях, там нет денег, иногда люди живут натуральным обменом. Так вот, в Кишиневе за последние 4 года ни один ребенок не был передан в сиротское учреждение благодаря работе департамента муниципи Кишинева. Несмотря на очень такой тяжелый и серьезный экономический кризис. Поэтому я не думаю, что это напрямую связано только с какой-то материальной стимуляцией.
Ну вот если говорить о финансировании детдомов, например, да, получается, что руководству детских домов выгодно, что чем больше будет детей у них, тем больше будет финансирование. Или это по-другому как-то обстоит дело?
Вы знаете, это выгодно не руководству, к сожалению, а детям, которые там живут, потому что при уменьшении количества детей урезаются ставки на дополнительных специалистов, могут быть урезаны ставки на дополнительных воспитателей, дефектологов, врачей. И это такая очень страшная вещь, потому что при урезании этих ставок, при уменьшении финансирования страдают все оставшиеся дети. И, конечно, должны быть какие-то меры по поддержке тех сиротских учреждений, которые, наоборот, помогают детям найти родителей, активно работают социальными и муниципальными службами. В вопросах семейного жизнеустройства, наоборот, они должны поощряться, поддерживаться, и должен финансироваться результат. А результатом должно быть либо улучшение эмоционального состояния ребенка, его психологическое развитие, интеллектуальное развитие, либо семейное жизнеустройство. И когда будет финансироваться не койко-место, а результат, ситуация изменится, конечно.
Ну, получается, замкнутый круг сейчас все-таки.
Да, конечно. И из этого круга очень сложно выбраться, опять же, руководству учреждения.
Если говорить о выпускниках детских домов, у нас был репортаж о том, что большая их часть это все-таки попадают в тюрьмы, в какие-то другие подобные истории, да, и только небольшой процент становится успешными, ну, если так говорить, да? Вот в Петербурге, кстати, создана, по-моему, сейчас ассоциация выпускников детских домов успешных, которая призвана помогать воспитанникам.
Вы знаете, я в большей степени общаюсь с Московской ассоциацией выпускников детских домов, и в том числе уполномоченный по правам ребенка Алеша Голованин, выпускник детского дома-интерната города Москвы. Он считается, он входит в пятерку лучших уполномоченных в России. Это очень серьезная вещь. И, например, один из тоже руководителей этой ассоциации, Анатолий Рубинович, вообще-то он советник Явлинского. Вот. И это очень такой интересный факт. Как правило, успешные выпускники, они пытаются всячески помочь другим ребятам. Это очень сложно бывает. Мне просто кажется, что здесь необходима какая-то совершенно отдельная программа. Ее не могут делать только негосударственные организации. По социализации выпускников, которая должна начинаться еще в детском доме. И это должна быть программа постепенного такого отпускания руки. И мне очень нравится с этой точки зрения программа голландского правительства. Там тоже есть дети, которые живут в реабилитационных центрах. Но это детские дома только на 7-10 человек. И вначале они живут вместе с персоналом, и персонал очень активно поддерживает, в том числе и контролирует их жизнь. Да? А потом они могут жить уже в таком центре, который больше напоминает общежитие. Потом они живут уже в социальной квартире. И потом они могут жить самостоятельно. Но самое главное, что при переходе из одного типа учреждения в другое, у них остается один и тот же специалист по социальной работе. У них есть всегда близкий человек, который их не бросит. И вот наличие этого близкого человека, наличие этого специалиста, оно играет, я считаю, вот такую, не знаю, главенствующую, что ли, роль. Потому что самое главное, в чем нуждается подросток, это в значимом взрослом, в друге. И вот если бы у нас была такая система постепенного отпускания руки, и была бы система вот такого длительного сопровождения, потому что наши выпускники, наши дети, они детьми во многом остаются и до 30 лет. Им нужна помощь и потом. Это было бы здорово. Это бы снизило количество детей ненужных, брошенных, детей, которым не хочется жить, и детей, которые оказываются в психиатрических лечебницах или в тюрьмах.
Вы сказали в процессе беседы фразу о том, что родителям вообще нельзя работать. Меня это навело на такую мысль, ведь если представить такую утопическую картину, идеальное общество, тогда вообще где не должно быть вообще детских домов. Так это или нет? То есть возможно вообще такое, да, чтобы дети, если что-то происходит такое, все-таки попадали сразу в семьи и избегали, да, вот этой печальной судьбы?
Я думаю, что это возможно. Это должно быть тогда очень такое ответственное, зрелое общество, потому что мы говорим о детях, но у нас на сегодняшний день не только дети оказываются в такой ситуации. Это и наши старики, в том числе, которые просто умирают в своих квартирах. И на самом деле, возможно, такое общество, но оно должно быть очень социально ответственным. Оно должно признавать ценность жизни каждого человека. И как ни странно, там была такая странная у нас слушница, достаточно первая. Я с ней в чем-то согласна. Проблема заключается в том, что в нашей стране после многопоколенного участия там, в войнах, в репрессиях, в общем-то, жизнь-то наша ничего не стоит. И вот это вот ощущение... Но отсутствие ценности собственной жизни мы передаем нашим детям, потому что мы не знаем, что будет завтра. Мы живем все время на какой-то войне, во время перестройки. Это очень страшно. Вот общество, где не будет детских домов, оно должно очень ценить жизнь каждого человека, любого. Но я не думаю, что мы когда-нибудь до этого доживем, но я верю в это.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы Северо-Запад» мы беседовали с Мариной Юрьевной Левиной, президентом фонда «Родительский мост». Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Европейский суд о проблеме передачи информации о пассажирах в Соединенные Штаты. Вновь о разделе Каспийского моря, даже если это не море, а озеро. Теория струн – самый грандиозный проект современной физики. И расследование, насколько защищает закон от кражи детей. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов извращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает вере».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.